Шум времени. Осип Мандельштам. Музыка в Павловске. Я помню хорошо глухие годы России, 90-е годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм, тихую заводь. Последнее убежище умирающего века. За утренним чаем разговор о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то крейцеровой сонате и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего и, одно к одному, 90-е годы слагаются в моем представлении из картин, разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни. Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи и обтянутые локти, перетянутые осиной талии, усы, испаньолки, холеные бороды, мужские лица и прически, какие сейчас можно встретить разве только в портретной галерее какого-нибудь захудалого парикмахера, изображающей капули и а-ля кок. В двух словах, в чем 90-е года? Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске, шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала и дирижер Галкин в центре мира. В середине 90-х годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры 12-го года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневевших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз, и навстречу ему тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы. Вышло так, что мы сделались павловскими зимогорами, то есть круглый год жили на зимней даче в старушечьем городе в российском полуверсале, городе дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чахоточных педагогов. Жить в Павловске считалось здоровее, и взяточников, скопивших на дачу особняк. О, эти годы, когда Фигнер терял голос, и по рукам ходили двойные его карточки. На одной половине поет, а на другой затыкает уши, когда Нева, Всемирная Новь и Вестники иностранной литературы, бережно переплетаемые, проламывали этажерки и ламберные столики, составляя надолго фундаментальный фонд мещанских библиотек. Сейчас нет таких энциклопедий науки и техники, как эти переплетенные чудовища. Но эти всемирные панорамы и нови были настоящим источником познания мира. Я любил смесь о страусовых яйцах, двухголовых телятах и праздниках в Бомбее и Калькутте, и особенно картины, большие, во весь лист, малайские пловцы, скользящие по волнам величиной с трехэтажный дом, привязанные к доскам, таинственный опыт господина Фуко, металлический шар и огромный маятник, скользящий вокруг шара, и толпящиеся кругом серьезные господа в галстуках и с бородками. Мне сдается, взрослые читали то же самое, что и я, то есть главным образом приложение, необъятную, расплодившуюся тогда литературу, приложений к Ниве и прочим. Интересы наши вообще были одинаковы, и я 7-8 лет шел в уровень с веком. Все чаще и чаще слышал я выражение «фен де сьекл» — «конец века», повторяющееся с легкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией. Как будто оправдав Дрейфуса и расквитавшись с чертовым островом, этот странный век потерял свой смысл. У меня впечатление, что мужчины были исключительно поглощены делом Дрейфуса денно и ночно, а женщины, то есть дамы с буфами, нанимали и рассчитывали прислуг, что подавало неисчерпаемую пищу приятным и оживленным разговором. На Невском, в здании костела Екатерины, жил почтенный старичок Пьер Лагранж. На обязанности этого преподобия лежала рекомендация бедных молодых французских девушек бонным к детям в порядочные дома. К Пьер Лагранжу дамы приходили за советами прямо с покупками из гостиного двора. Он выходил старенький, в затрапезной ряске, ласково шутил с детьми елейными католическими шутками, приправленными французским остроумием. Рекомендации Пьер Лагранжа ценились очень высоко. Знаменитая контора по найму кухарок, бон и гувернанток на Владимирской улице, куда меня частенько прихватывали, походила на настоящий рынок невольников. Чаявших получить место выводили по очереди. Дамы их обнюхивали и требовали аттестации. Аттестация совершенно незнакомой дамы, особенно генеральши, считалась достаточно веской. Иногда же случалось, что выведенное на продажу существо, присмотревшись к покупательнице, фыркало ей в лицо и отворачивалось. Тогда выбегала посредница по торговле этими рабынями, извинялась и говорила об упадке нравов. Еще раз оглядываюсь на Павловск и обхожу по утрам дорожки и паркеты вокзала, где за ночь намело на пол аршины конфетти и серпантина, следы бури, которая называлась «Бенефис». Керосиновые лампы переделывались на электрические. По петербургским улицам все еще бегали конки и спотыкались донкихотовские конночные клячи. По Гороховой до Александровского сада ходила каретка, самый древний вид петербургского общественного экипажа. Только по Невскому, гремя звонками, носились новые, желтые, в отличие от грязно-бордовых, курьерские конки на крупных и сытых конях.